«Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда». На часах 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами Евгения Дмитриева. Всем доброго утра. 18 января, четверг сегодня. Ну, а я в начале программы расскажу, как мы проведем ближайший час. Аномальные холода. Прогноз синоптиков, памятка от МЧС и советы автолюбителям, как отогреть машину в такие морозы. Все это в первой части программы. Ну, а в 8.15 в прямом эфире на ваши вопросы готов ответить главный судебный пристав Иркутской области Тимур Магомедов. Телефон прямого эфира 208-005. Не упустите возможности и задайте ваши вопросы. Ну, а мы будем говорить об элементах. Ну и в 8.45 готовимся к крещению. Представители Роспотребнадзора расскажут о результатах проверки воды в Иорданиях. Но я лишь добавлю, что в Иркутском районе и Иркутске будут действовать 8 Иорданий. У правого берега реки Иркут в районе церкви поселка Максимовщина. У истока реки Кая в районе Святого Иннокентия поселка Маркова, на реке Куда в районе мостового перехода в поселке Урик, на реке Иркут в поселке Смоленщина, на пруду в селе Горохово, на левом берегу реки Ангары, ниже по течению от Иннокентьевского моста в Иркутске, ну и одна из центральных площадок, это залив Икоби, и также в поселке Молодежном, на Иркутском водохранилище, и еще на 21 и 39 километрах Байкальского тракта на реке Ангара. А на заливе Икоби и в Смоленщине будут организованы пункты обогрева, палатки, в которых можно будет переодеться и согреться. Ну что ж, переносимся сейчас к обзору погоды. На сегодня узнаем, что обещают синоптики.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
По данным портала Гисметео, сейчас за окном минус 14 градусов, днем температура составит минус 11-14 градусов, возможен снег, а к вечеру холодает до минус 25. А что касается скорости ветра, то днем от 3 до 19 метров в секунду, к вечеру порывы до 20 метров в секунду. Направление ветра к вечеру сменится и будет северным, северо-западным. Ну и что касается погоды, аномальные холода по области столбик термометров в ближайшие дни будет опускаться ниже отметки в 40 градусов, будет даже минус 56 на севере. Но что касается Иркутска, у нас с 19 по 23 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха, которая на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Понижение температуры начнется с вечера сегодняшнего дня в праздник Крещения Господня, а 19 января ночью термометр покажет до минус 30 градусов, днем опустится ниже 20. А днем 19 января отметка будет на уровне минус 22-24 градуса. По словам Юлии Инькова, это представитель гидрометцентра, опасные температуры могут продержаться и после 23 января. Гидрометцентр оповестил все хозяйственные службы Иркутской области. Специалисты советуют жителям по возможности оставаться в эти дни дома и ни в коем случае не планировать дальних поездок. А самая низкая температура в Иркутске, к слову, на Крещение была зафиксирована в 1947 году. Она составила минус 43 градуса. Ну а за последние 10 лет самыми холодными был 2016 год, с 18 по 20 января температура ночью в городе опускалась до минус 28-35 градусов, но наиболее комфортно крещение прошло в 2015, ночью температура достигала всего минус 12 градусов. Ну что ж, холодно будет, но и тем временем МЧС советует в период сильных морозов быть очень осторожными, потому что возрастает шанс получить обморожение, следует принять дополнительные меры безопасности, который позволит избежать переохлаждения и не получить обморожение на сильном морозе. И мы подготовили памятку с помощью сотрудников МЧС. Послушаем.
Не пейте спиртного. Алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла. Носите свободную одежду. Это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей, они распухнут, и вы не сможете снова надеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки, попробуйте отогреть их подмышками. Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. Прячьтесь от ветра. Вероятность обморожения на ветру значительно выше. Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще полностью не настроена. А у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться. Наконец, помните, что лучший способ выйти из неприятного положения – это в него не попадать. Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то необходимости.
Ну что ж, будьте аккуратны, ну а прямо сейчас перенесемся на дороги Иркутска, узнаем, что происходит сейчас там.
Опять эти пробки, везде опоздала.
На 5 баллов оценивает обстановку портал Яндекс.Пробки. Самая сложная ситуация сейчас складывается на улице Трактовой, на Иркутном мосту. Здесь пробка стоит, она достаточно большая, 10 км в час скорость движения потока. Возможно, авария, которая случилась на съезде с Иркутного моста, уже на подъезде к улице Боткина, вот здесь на развязке. Возможно, это она причиной этого большого затора. Но будьте готовы. Стоять придется очень долго. А что касается других сложных мест, отмечу традиционную пробку на Синюшиной горе на бульваре Рябикова, а также на объездной Первомайского университетского от заправки Краснефть до Улан-Баторской стоит поток 5 км в час, скорость движения автомобилей составляет. Ну и на Лермонтово на пересечении с Улан-Баторской здесь тоже перекресток в пробке, светофор собирает достаточно большое количество машин. А в центре города практически заторов не наблюдается, сейчас отмечу небольшую пробку на Декабрьских событий до пересечения с улицы Фридриха Энгельса. Здесь пробка сейчас. Ну и на Баррикад тоже на пересечении с Фридриха Энгельса. Небольшой затор 7 км в час. А такова обстановка к этой минуте. Ну а я еще успею рассказать о событиях из мира спорта. А форвард и главный лидер Иркутской Байкал Энергии Евгений Иванушкин наконец вернулся в Иркутск. О выходе на лед 88-го номера пока говорить рано, ведь после перенесенной операции на спине врачи разрешили семикратному чемпиону мира, а тренировки в зале по индивидуальному графику. Кстати, в Иркутске Евгения Иванушкина ждал сюрприз, а точнее новая для него должность. А к тренировкам с командой Евгений приступит незамедлительно, сообщили в пресс-службе Байкал Энергии, но пока он набирает форму, его функция в команде изменится. А после переговоров с руководством клуба до завершения хоккейного сезона на Евгения возложены обязанности играющего тренера. Так что сегодня в домашнем матче с красноярским Енисеем иркутские болельщики увидят своего кумира возле кромки поля. Евгений Иванушкин будет помогать исполняющему обязанности главного тренера команды Николаю Кадакину руководить действиями наших хоккеистов. Эта игра станет дебютной для 88-го номера в тренерской должности. Так что приходите на стадион «Труд». Начало матча в 19:00, тем более сам Евгений Иванушкин приглашает.
Я просто хочу болельщикам сказать одно, чтобы смотрел, когда болел, за всеми играми следил. И очень, конечно, было обидно видеть, что очень мало болельщиков на трибуне. Хочу пригласить на Енисей и Кузбасс. Вот сейчас две игры, они для нас перед перерывом очень важные. Хочу, чтобы болельщиков пришло намного больше. Вы хотели, чтобы я приехал, но я приехал. Скоро я постараюсь, чем быстрее, тем лучше выйти на лед. Приходите, болейте за команду, поддерживайте ее. Нам очень нужна ваша поддержка. Окажите нам мощную поддержку.
Итак, начало матча сегодня в 19:00. Одевайтесь потеплее и приходите поддержать нашу команду. Ну а сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в эту студию. Напоминаю, у нас в гостях главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Телефон прямого эфира 208-005. Задавайте ваши вопросы.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Слушайте нас удобным для вас способом. В студии Евгения Дмитриева, ко мне присоединился Таймур Магомедов, главный судебный пристав Иркутской области. Здравствуйте.
Доброе утро.
А напоминаю слушателям, телефон прямого эфира 208-005. Таймур Магомедов готов ответить на ваши вопросы. Не упустите возможность получить консультацию в прямом эфире. Ну а мы сегодня собрались в студии, чтобы подвести итоги года и поговорить отдельно об алиментах. Таймур Талихович, пришли данные по итогам 2017 года. Масштаб трагедии, что вам пришли, какие цифры, как складывается ситуация в нашей области по уплате задолженности по алиментам?
Ну, в целом, анализируя статистику прошлого года, можно сказать, что да, ситуация, она немножко улучшилась по сравнению с прошлыми годами, но, к сожалению, все равно цифры, они весьма говорящие. За прошлый год через нашу службу прошло почти 47 тысяч должников по алиментам. Общая задолженность перед детьми составляла более 6,5 миллиардов рублей. За прошлый год мы взыскали более полумиллиарда. Это то, что именно деньги прошли через службу. Также было обеспечено значительное количество оплат непосредственно в пользу взыскателям напрямую. И количество должников за прошлый год мы смогли сократить почти на 1500 человек. То есть это на 1500
семей, детей.
Семей, скажем так, детей, да, перестали нуждаться в том, чтобы исполнение родительских обязанностей происходило под контролем государства.
А какие меры этому поспособствовали, еще обсудим, но пока уступаем микрофон нашему слушателю. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
У меня вот Таймуру такой вопрос, вы не сказали, отчество есть.
Так. Таймур Талихович, пожалуйста.
Вот. Значит, вопрос в чем заключается? В 2013 году у меня работала на почте оператором. Перепутала случайно, как-то, не знаю, получилось, значит, питанцы за алименты, адреса так перепутала, значит, где-то, допустим, адреса 2 отправила адреса Б, адреса Б отправила адреса 2. И получилось так, что, значит, допустим, адреса А, его были алименты, допустим, там 8 тысяч, а у Б 50, 49 тысяч. И вот она перепутала, и вот, которая получила 8, получил эти 49 тысяч и присвоила их. И вот уже сколько бились-бились и подали заявление в суд. И не можем решить, почему. Потому что она является инвалидом каким-то там. И ребенок. Значит, ребенок несовершеннолетний. И имущества у нее сразу никакого нету. Все на родителей записано. А купила она, сама сказала, потратила сапоги и шубу купила. Вот.
А в чем ваш вопрос, Владимир? Пожалуйста, время ограничено эфира.
Так неужели она безнаказанно останется? Вот сколько своровала, можно сказать, присвоила деньги за чужие, и все. Угу. И говорят, ее, вопрос такой, ее нет его взять, нет кого взять. Хотя муж говорит, я бы выплатил, обещал выплатить. Говорит, нельзя, это единственный доход у нее, эти алименты. Больше доходов нет.
Да, спасибо, Владимир. Пожалуйста, Таймур Талихович, можем прокомментировать?
Так, ну, скажем так, если мы говорим о том, что именно по вопросам алиментов, то, что второй блок, там, да, то, что действительно это те деньги, на которые нельзя обращать взыскание, если это является единственным, скажем так, денежным потоком, который есть у должника, да, безусловно, пристав и не может с ним работать. Что касается того, что как взыскать, средства, полученные вследствие неосновательного обогащения вот этим должником, являющимся инвалидом, к сожалению, здесь вот я не могу точно сказать по данным исполнительного производства, что не сделано, допустим, приставом, или что еще можно сделать. В случае, если действительно, как вы описали, что у должника нет ни имущества, на которое можно обратить взыскание, нет постоянного источника дохода, и самое главное, нет возможности его трудоустроить вследствие каких-то заболеваний и так далее, что то да, действительно, в этой ситуации каким-то образом понудить там, путем применения репрессивных мер мы не можем. И поэтому, скорее всего, в этой ситуации пристав будет вынужден принимать решение о невозможности исполнения данного конкретного решение. Но для того, чтобы максимально вникнуть в эту ситуацию, у меня к вам предложение обратиться либо к начальнику отдела, который, в производстве которого ведется данное исполнительное производство, совместно сесть, изучить это исполнительное производство и посмотреть, какие меры можно еще дополнительно принять. Потому что если есть супруг, то можно решить вопрос уже о совместном каком-то имуществе супругов и так далее. То есть в любом случае в каждой ситуации необходимо сначала взвешивать всю информацию, полученную в рамках исполнительного производства.
Спасибо. 208-005, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что в студии Таймур Магомедов, главный судебный пристав Иркутской области. Не упустите возможность, ваши вопросы задавайте. Ну, а мы говорим сегодня об алиментах. Упомянула я, собственно, о мерах, которые применяются к должникам. Какие это меры и какие вы можете назвать самыми эффективными?
Безусловно, самая эффективная, на мой взгляд, мера была, это как раз-таки те изменения в законе, которые прошли, вот, 1.5-2 года назад, это ограничение водительских прав. Очень серьезный инструментарий, очень больно ударил по нашим злостным должникам, потому что за границу, может, не каждый ездит, но...
Машина почти у каждого.
Машина, да, практически у каждого. И в этом плане каждый десятый наш должник, это более 4500 должников были ограничены в водительских правах. Более 13 тысяч должников были ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. 2500 арестов имущества было проведено за прошлый год. И 3500 мы лиц привлекли к административной ответственности. Там, и почти более 1500 уголовных дел вынуждены были возбудить. Это
ну вот буквально перебью вас. 17 января на сайте судебных приставов появилась информация, что жительницу Казачинско-Ленского района осудили за неуплату алиментов. То есть такие факты тоже есть у нас. Это реальные уголовные дела и реальные сроки.
Конечно, да, безусловно. Каждый месяц мы вынуждены давать уголовную правовую оценку под 150-200 наших должников.
А понятно, что в случае неуплаты алиментов наказать – это не самоцель. Самоцель, наверное, чтобы родители исполняли свои обязанности по содержанию детей, по помощи детям.
Безусловно. Я вообще не сторонник репрессивных каких-то мер, потому что я считаю, что особенно в таких вопросах, когда речь идет не о каких-то имущественных притязаниях в чистом виде, вытекающих из гражданско-правовых каких-то обязанностей, а именно возникших вследствие более тонкой материи, это семейных отношений, то здесь, конечно, использовать грубо просто инструментарий принудительного исполнения, его не совсем корректно, не совсем эффективно. Поэтому здесь, безусловно, мы стараемся сочетать методы принуждения, понуждения, где-то к методам убеждения даже.
А мне любопытно, вот вы сказали, 1.5-2 года назад новые функции, новые рычаги появились у судебных приставов, а возможно, сейчас рассматриваются какие-то дополнительные еще меры, которые в ближайшем будущем будут к вам применены, и вы сможете ими пользоваться в отношении должников?
Ну, в принципе, вообще исполнительное производство это весьма такой динамично развивающийся инструмент, и в рамках того даже законодательства, которое сейчас у нас нам дает полномочия, у нас и так весьма вариативный спектр принятия решений. Это и ограничение каких-то, допустим, тех же прав, это и ограничение сделок, допустим, на реализацию там, автотранспорта, объектов недвижимости и так далее. В принципе, изменения в законе, они, безусловно, будут, и это обусловлено тем, что и законодатель постоянно применяет новые формы защиты прав несовершеннолетних. Я полагаю, что, возможно, придут и в ближайшее время изменения, связанные с ограничением прав на получение государственных каких-либо услуг, тоже весьма было бы действенным способом воздействия на должников и ряд других. Вот совсем недавно, в принципе, уже нам дополнительно дали такой инструментарий, как право задержания лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов. Это административное задержание с помещением в спецприемнике и так далее.
Сейчас будет небольшой перерыв, 4 минуты. В следующей части программы мы продолжим. Я напоминаю, что сегодня мой соведущий – это Таймур Амагомедов, главный судебный пристав Иркутской области. Говорим об алиментах. Ну и телефон прямого эфира 208-005. А в следующей части программы сможете задать ваши вопросы, не упустить эту возможность, получить консультацию в прямом эфире. 208-005. Ну а сейчас небольшой перерыв, короткая реклама и выпуск новостей. Не переключайтесь, наша частота 91,5 FM, Братский 99,5 FM, ну либо можно слушать на сайте kp.ru.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева и мой соведущий – это главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
208-005, телефон прямого эфира. Не упустите возможность, успевайте задать ваши вопросы. Таймур Талехович готов ответить и провести консультацию в прямом эфире 208-005. Ну, а мы говорим сегодня об алиментах, и добрались мы до такого некоего портрета алиментщика. Если говорить о среднестатистическом должнике, который не платит выплаты, кто этот человек? Можем мы обрисовать его?
Ну, какой-то такой четкий портрет, пол, возраст и так далее, конечно, сложно сделать. Тем более, если мы говорим о тех, кто, с кем мы сталкиваемся, это как раз-таки неплательщики. Это те, кто, несмотря на наличие уже судебного решения, несмотря на то, что в свое время каким-то образом лица договорились о том, как будут воспитываться их дети, как они будут содержаться, когда одна из сторон начинает уклоняться от этих обязательств. И, безусловно, мы сталкиваемся только с вершиной, скажем так, айсберга, потому что через нас проходит далеко не подавляющая часть тех бывших семей, которые, скажем так, не смогли вместе воспитывать своего ребенка. Но поэтому, когда мы говорим именно о злостно уклоняющихся лицах, это, конечно, другая совершенно стезя. И, безусловно, большая часть у нас должников – это лица мужского пола. Хотя более 6 тысяч у нас есть, к сожалению, женщин, должниц. Большая часть из них – это люди нормального работоспособного возраста, 30-35 лет. И я не скажу, что все они стали должниками вследствие каких-то финансовых событий.
Это важно, да, это важно.
Это, да, тоже определенный такой социальный аспект, потому что очень большое количество должников, на самом деле, это лица, у которых есть, почему я говорю, вот те же самые ограничения, водительские права и так далее, потому что это как раз такие лица, у которых есть права водительские, у которых есть транспортные средства, у которых есть объекты недвижимости спокойно, там, да, которые зачастую, вот мы, собственно говоря, даем уголовно-правовую оценку, как правило, не там, где у человека нет возможности работать, он ничего не делает, а там, где он как раз-таки имеет финансовые возможности оплачивать своему ребенку.
А почему этого и не делает? Почему? Вот вопрос риторический.
Всячески. Да, вопрос-то, конечно, тут нельзя взять и как-то под микроскопом посмотреть там те взаимоотношения, что понуждает этого должника там, да, забывать про своего ребенка. На мой взгляд, здесь, конечно, другая совершенно ситуация, что есть, потому что этот вопрос является сугубо личным его. Угу. Потому что общество ему этот вопрос не задает. Ему не задают этот вопрос его родственники, ему не задают вопрос его родители, самого родителя, должника. Ему не задают вопрос коллеги, друзья и так далее. Потому что, в принципе, к сожалению, почему такое большое количество, на мой взгляд, алиментщиков даже в Иркутской области? Да потому что да и общество относится как-то посредственно к этому вопросу. Какого-то серьезного порицания того, что ты не содержишь своего ребенка, того, что ты не исполняешь свои родительские обязанности, в обществе, к сожалению, не сложилось.
Тимур Олегович, расскажите, пожалуйста, как на сегодняшний момент определяется сумма алиментов, которые должен человек платить своему ребенку?
Вообще сумма алиментов, размер алиментов определяет суд, когда либо, соответственно, бывшие супруги, когда договариваются об установлении размера алиментов путем подписания нотариально удостоверенного соглашения. А в случае, если мы говорим о суде, то есть, в принципе, либо это твердая денежная сумма какая-то определенная ежемесячная, либо в процентном соотношении, в долевом соотношении к заработку должника, то есть одного из родителей. Каких-то верхних, нижних порогов, в принципе, как таковых не было, но вот весьма вот для нас, чисто юристов, очень эпохальное событие было. Это в конце прошлого года был принят пленум Верховного суда Российской Федерации по вопросам как раз-таки алиментов, который ориентировал все нижестоящие суды на то, чтобы при принятии решения о назначении алиментов суды исходили из привязки к такому понятию, как уровень прожиточного минимума по тому или иному региону. Поэтому сейчас, я думаю, будет практика, исходя из таких положений Высшего суда России, уже в Иркутской области устанавливаться.
Учитывается ли уровень заработной платы, доходов человека, который должен платить алименты?
Ну, безусловно, суд, конечно, когда рассматривает вопрос о назначении выплаты либо в твердой денежной сумме, либо в процентном соотношении, конечно, должен исходить из финансовых возможностей и, самое главное, интересов самого ребенка для того, чтобы даже сам факт того, что больше супруги не живут вместе, чтобы он никаким-то образом не отразился негативно на том, чтобы ребенок был обеспечен материально, финансово, теми же самыми лекарствами, одеждой, ходил в те же кружки и так далее.
А фантазируя сейчас, обрисую такую ситуацию, предположим, разводятся супруги, папа говорит, вот у меня официальная зарплата 3 рубля и 3 копейки, на самом деле доходы, например, у него неофициальные, черные. В этом случае мама и ребенок будут получать алименты с тех самых 3 рублей и 3 копеек?
Ну, вообще нет. Потому что здесь, в этой ситуации, такие вещи мы просто так не оставляем. У нас есть своя интересная статистика. У нас самое большое количество в России заведенных розыскных дел, где по заявлениям наших как раз-таки взыскательниц, которые сомневаются о том, что это все, что есть у должника, мы заводим розыскные дела, объявляется розыск доходов, теневых доходов должника, и в рамках розыскных дел эти вещи уже устанавливаются. Для этого у нас есть свои подразделения отдельно розыскные и профессиональные приставы, которые очень многие из них с опытом оперативной работы бывшим, которые, в принципе, свою работу делают.
Любопытное мероприятие готовит служба судебных приставов Иркутской области. Это благотворительный вечер, который состоится в конце января в нашем городе. И как раз он посвящен проблеме алиментов. Расскажите, что это за мероприятие, что готовите?
Ну, на самом деле, это совместный проект, не только наш, но и уполномоченного по правам ребенка Иркутской области, и общественной палаты Иркутской области, и правительства Иркутской области. Почему такой интересный формат, как «Вечер добра»? Потому что мы хотели о таких действительно, ну, не совсем, скажем так, веселых вещах, как алименты, поговорить на позитивной ноте. Обсудить это с другой стороны, обсудить с позиции того, как хорошо все-таки, что, когда ребенок не обделен вниманием кого-то из родителей. Что такое семейные ценности, что такое правильный подход к воспитанию своих детей и так далее. Поэтому, в принципе, очень много сюрпризов будет на этом вечере. Мы постараемся не только поговорить о насущном, но и также и порадовать наших всех зрителей очень интересными творческими открытиями, потому что концептуально этот вечер был задуман так, что на сцене будут выступать не профессиональные артисты, будут выступать не какие-то танцоры, певцы и так далее, а будут выступать руководители федеральных государственных органов власти, будут выступать политики, медийные лица и так далее. То есть будет открываться общество совсем с другой стороны.
А когда и куда приходить можно?
Мероприятие запланировано и будет проведено 29 января в 18 часов на сцене музыкального театра. Если кто-то из слушателей сочтет для себя необходимым обязательно посмотреть на данное действие, проникнуться, может быть, более серьезно проблемой, связанной с тем, что имеется, на мой взгляд, у нас в обществе, то, пожалуйста, в принципе, 18 часов начало, и билеты будут продаваться в том числе и в кассе театра.
Мероприятие называется благотворительное. Вот этот аспект, в чем он заключается?
Мы не стали проводить, скажем так, просто вечер с открытыми дверями. Почему? Потому что, ну, может быть, немножко такой сугубо, скажем, меркантильный вопрос. Если человек все-таки заплатит хотя бы немного там за билеты, придет, у него все равно больше будет для себя мотивации, чтобы более глубоко проникнуться той темой, которая собрала там всех на этом вечере. Что касается благотворительности, было выбрано такой коллегиально было принято такое решение, что все собранные деньги пойдут на развитие нашей детской паллиативной медицины. Это наши ребятишки, которые в хосписе находятся. Ну, я не знаю, с каким можно здесь призывом обратиться, что если мы не можем помочь всем детям, которые находятся в той такой тяжелой ситуации, то хотя бы давайте поможем тем, кто уже действительно находится, ну, на самом последнем, наверное, уже моменте, там, где общество уже должно все усилия принимать для того, чтобы последние минуты были наполнены добром, лаской и вниманием.
Итак, 29 января в 18 часов на сцене музыкального театра состоится благотворительный вечер добра. Билеты уже в продаже или в ближайшее время появятся?
В ближайшее время, я думаю, появятся. В принципе, они будут и у организаторов наших, безусловно. Я думаю, и «Комсомольская правда» тоже к этому присоединится.
Обязательно.
Безусловно, потому что вы тоже являетесь, насколько я помню, не просто одним из соавторов, соучредителей, но и активно, скажем так, принимаете меры по насыщению информационному данного мероприятия. Большое спасибо вам, кстати, за это.
Вам тоже спасибо, Таймур Талехович. Вопрос у меня в заключении. Если кто-то из наших слушателей постеснялся сейчас в прямом эфире задать вопрос, куда можно обратиться?
Если действительно кто-то постеснялся, то напоминаю, что у нас есть телефон колл-центра, так называемого нашего. Это 21-44-11, куда можно позвонить в любое время. И, по крайней мере, получить либо консультацию о том, где находится ваше исполнительное производство, соединиться с приставом, либо получить консультацию начальника отдела у сотрудниц колл-центра, узнать о наличии каких-то запретов, ограничений и так далее. Также можно обращаться в часы приема. То есть у нас вторник, четверг, это все районные подразделения принимают взыскателей должников. Если кто-то считает, что есть необходимость моего встречи со мной, то мой личный прием проходит по четвергам в 16:00.
Спасибо большое. Сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты вернемся в студию.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую наших слушателей. И будем сегодня говорить о подготовке к большому празднику, Крещению Господне. В Иркутской области полным ходом идет подготовка к этому событию. Отмечается праздник в ночь на 19 января. Ну и как сообщили нам в МЧС, в Иркутской области оборудуют 73 места для массовых обрядов омовения. Сообщается, что участие в мероприятиях в прошлом году приняли более 90 тысяч верующих. Более 30 тысяч жителей области искупались в водоемах. Вот как это было.
По традициям изменять нельзя. Сегодня мы с сыном разговаривали. Он как-то говорит, если мороз будет сильный, то он Ну, слабенькое поколение. И все разговоры о том, что человек, тот, кто верует, он ничем не заболеет, и мороз ему не страшен, тут, наверное, бесполезно. Тут каждый решает по-своему. Но я настроен решительно. Но тоже определенная смелость нужна.
Да, конечно, надо смыть все свои грехи. Грехов целая куча. Боюсь даже, что их и не смоешь нынче.
Да,
спросила.
Почему?
Меня дядя зовет.
У меня мама.
Нет, не буду, холодно сильно.
Постараюсь.
Каждый год планирую, но как бы еще пока не купалась. Надеюсь, получится в этом году.
Ой, нет, это так холодно.
Холодно боится.
Холодно будет и в этом году, но, конечно, главное, чтобы весь обряд прошел безопасно для нашего здоровья. А как управление Роспотребнадзора готовится к празднику, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях Денис Золотаев, начальник отдела надзора за состоянием окружающей среды управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сообщается, что управление Роспотребнадзора по региону сейчас берет пробы, чтобы понять, насколько безопасно будет купание в тех местах, где планируют совершать это верующие. А на что вы проверяете, собственно, воду? И, может быть, есть уже предварительные результаты какие-то?
Значит, в преддверии праздника Крещения управлением Роспотребнадзора по Иркутской области организовано проведение лабораторных исследований качества воды из официально согласованных Иорданий и источников централизованного водоснабжения в храмах. Значит, на территории области, как уже было сказано, планируется открыть 73 Иордания. Специалистами ФБУ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области отобраны и исследованы пробы из водоемов и разводящей сети. Значит, исследования были проведены на микробиологические и вирусологические показатели. По данным лабораторным, вирусологические показатели на сегодняшний момент соответствуют все требованиям нормативным, санитарным. По бактериологии тоже по исследованным пробам результаты соответствуют требованиям санитарного законодательства. Ну, часть проб еще находится в работе, и окончательные результаты будут известны к завтрашнему числу.
Стоит, я думаю, сделать акцент на том, что я лично знаю некоторых таких товарищей, которые любят самостоятельно выезжать в крещение, делать какую-то прорубь и уже окунаться. Чем это может быть опасно? Ну, кроме того, что лед – это вообще, в принципе, опасная штука.
Ну, в таких прорубях, естественно, исследования воды нами не проводились. Чревато это тем, что при купании или употреблении воды оттуда можно заразиться каким-нибудь инфекционным заболеванием.
Но еще одна традиция у верующих – набирать воду, чтобы потом ее пить. А где это можно делать?
Значит,
и безопасно для здоровья? И чем может грозить, если просто так в проруби наберешь?
Безопасно для здоровья можно воду брать в храмах, которые имеют разводящую сеть централизованную. Из проруби управления Роспотребнадзора категорически не рекомендуют пить воду, так как она отвечает качеству только поверхностных водоемов.
А что это означает?
Два разных нормативных документа. Угу. То есть поверхностные водоемы, санитарные правила и нормы, это гигиенические требования к охране поверхностных вод, норматив. Там показатели по микробиологическим исследованиям, например, допускают только купание в этих водоемах, а для питья этот санпин не предназначен. То есть воду из прорубей мы не рекомендуем пить. Она не отвечает требованиям санпина, питьевая вода.
Вы знаете, я очень хорошо помню 2010 год, и я думаю, что многие иркутяне, ну и в том числе вы, как представитель службы Роспотребнадзора, тоже прекрасно помните, когда сотни горожан отравились, корректно ли так сказать, не знаю, крещенской водой, которую набирали в Новоленина рядом с Михайло-Архангельским храмом. Вот тогда что произошло, что тогда было, почему произошла эта ситуация?
Ну, тогда вследствие употребления воды из Иордании произошло заражение кишечной инфекцией. Более 100 человек попали в инфекционную больницу. Ну, вот.
Поэтому стоит помнить, что все-таки риск в этом случае не стоит никаких свеч.
Естественно.
А в сам праздник вы планируете работу на местах, там, где будут происходить мероприятия?
Нет, наша служба на местах не работает. Там будут органы МЧС только. Вот.
Ну и обещают, что в местах, где будет очень много людей, будут и пункты обогрева, потому что, ну, правда, будет очень холодно. Ну и в заключение нашей беседы я бы хотела попросить вас дать некий совет иркутянам, жителям других городов, как все-таки провести этот праздник с душой, главное, безопасно еще для здоровья.
Ну, прежде всего, хочется сказать, что если решили, решились на зимнее купание, то необходимо помнить, что лица, имеющие противопоказания, это наличие каких-либо воспалительных заболеваний, дыхательной, мочеполовой системы, болезней сердечно-сосудистой системы. То есть, прежде всего, им необходимо проконсультироваться с врачом, и как бы мы не рекомендуем им вообще купаться. И кроме того, в состоянии алкогольного опьянения тоже категорически запрещено.
Вы планируете совершить себе обряд?
Нет, я не планирую. Я, как и все, дома в ванне.
Ну что ж, но мы также обратились с просьбой прокомментировать вот сам процесс купания в холодной воде доцента кафедры медицины катастроф Иркутского государственного медицинского университета. Вот что посоветовал Дмитрий Марченко.
Ничего плохого в этом нет, кроме одного маленького «но». Одно маленькое «но» заключается в обширном спазме сосудов, верно? Которые возникают при внезапном погружении в холодную воду, или точнее в очень холодную воду, ледяную воду. Поэтому, если человек знаком с действием холода, если он немножко хотя бы тренирован или хотя бы знает, как это ориентируется, то для него, может быть, принципиально каких-то сложностей не будет, учитывая, что нет проблем с сердечной деятельностью. Если есть сомнения, или, скажем так, человек, во всяком случае, в любом случае, это всегда преодоление. Но преодоление, оно связано с тем, что человек получает результат. Это великолепное состояние духа, это энергия, это тепло, которое выходит вокруг него, формируется состояние эйфории. Это на самом деле великолепное состояние, если человек тренирован хотя бы немножко. Сосудики могут спазмироваться внезапно, и поверхностные глубокие, и могут спровоцировать очень внезапные неприятные последствия. Вот почему на всех наших пробах дежурят спасатели. На тот случай, чтобы мгновенно человека вытащить и начать его реанимировать, если вдруг остановится сердце. Потому что здесь моделируется типичный синкопальный тип утопления. Ну как моделируется? Может моделироваться. Сосудики расширены, внезапно спазмируется, и сердце может остановиться. Категорически, я просто прошу наших радиослушателей, уважаемых, ни в коем случае не окунаться в состояние алкогольного опьянения. Если вы не можете без этого обойтись, как ритуал или что-то в этом роде, пожалуйста, это сделайте в теплом помещении после всего, а не до этого. Это, скажем так, по медицинским показаниям очень логично. Подошли, размялись, разогрелись для того, чтобы не сразу попадать в холодную воду, потому что это будет на самом деле очень серьезный стресс для всего организма. Вначале мы приучаем, тренируем, адаптируем свои сосудики, то есть поверхности. Пожалуйста, водой немножечко, руками обмочили свое тело, чтобы тело поняло, что будет, предстоит ему, да? И после этого уже, когда, произошла первичная адаптация, уже можно попытаться зайти в воду, обмыться и уже потом три раза окунуться, как положено по нашим, христианским ритуальным законам нашим, да, связанным вот, с таким замечательным праздником, как крещение. То есть, пожалуйста, если нет проблем с сердцем, то есть нет проблем с сердечной деятельностью, если человек не в алкогольном опьянении, если он правильно поступает с точки зрения адаптации сосудов к предстоящему воздействию холода, то, как правило, кроме удовольствия, человек не получит ничего, если только не будет пренебрегать вот такими простыми правилами выживаемости.
Это был доцент кафедры медицины катастроф Иркутского государственного медицинского университета Дмитрий Марченко. Ну а со мной в студии сегодня Денис Золотаев, начальник отдела надзора за состоянием окружающей среды Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Денис Александрович, я вас благодарю, что нашли время и к нам заглянули. И надеюсь, что этот прекрасный праздник пройдет в нашем городе, в нашей области без ЧП.
Ну, я тоже надеюсь. Спасибо. Всех с праздником наступающим.
Спасибо. Когда зимой холодною в крещенские морозы щебечет песню соловей и распускаются мимозы. Когда взлетаешь к небесам и там паришь, пугая звезды, а над окном твоим совьют какие-нибудь птицы гнезда. Когда девчонка толстая, журнал приобретает мода, и снит, как будто юноши ей в школе не дают прохода.
Утро. На радио «Комсомольская правда».